ток-шоу с Сергеем Макрушиным.
Радио Крым Реалии продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона для тех, кто только что к нам присоединился. Я напомню, что центральной темой сегодняшнего нашего обсуждения станет так называемая Международная ассоциация друзей Крыма, которая была создана в Крыму российскими властями, да, в аннексированном Крыму, которая действует во множестве стран, в том числе Европейского Союза. Вот поговорим об этом, поговорим об инструменте так называемой народной дипломатии, как Россия его применяет для того, чтобы продвигать российский нарратив о попытке аннексии Крымского полуострова, о санкционной политике Запада в отношении России за захват украинских территорий и за военную агрессию России против Украины. Крымский центр журналистских расследований подвел итоги исследования так называемой народной дипломатии как инструмента легализации попытки российской аннексии Крыма. По данным Центра журналистских расследований, агенты Кремля, да, так называются эти так называемые друзья Крыма, продвигающие российский нарратив о попытке аннексии Крыма, санкционной политики действуют почти в двух десятках стран мира. Деятельность так называемой ассоциации друзей Крыма, которая сводится к попыткам поднять в западных странах дискуссию о признании так называемого российского статуса Крыма, отмене санкций за оккупацию украинских территорий и войну России против Украины, выведение крымского вопроса из фокуса общественного внимания, финансируется в том числе за счет российского бюджета. Европейские политики, которые продвигают идею легализации аннексии Крыма, какого-то общего идеологического знаменателя на первый взгляд не имеют. Это представители довольно широкого политического спектра, от крайне левых до праворадикальных сил. Но вот коллаборация, да, сотрудничество с Москвой в крымском вопросе дает им определенные ресурсы. Вот об этой всей ситуации мы поговорим с главным редактором Центра журналистских расследований Валентиной Самар. Она с нами на связи по телефону. Доброе утро.
Доброе утро.
Расскажите нам о том, что вот в итоге по результатам большого исследования Центра журналистских расследований представляет из себя вот эта Международная ассоциация друзей Крыма. Насколько широка построенная в рамках этого проекта сеть общественников и политиков, и какое количество стран она охватывает?
Ну, во-первых, следует сказать, что это нечто новое, которое появилось в эшелоне российском, да, на внешних, скажем так, фронтах идеологической борьбы со всем остальным миром, кроме сателлитов самой России. Дело в том, что все люди, которые так или иначе задействованы в этом проекте под названием Международная ассоциация друзей Крыма, они уже давным-давно известны в своих странах либо как пророссийские политики действующие, либо как пророссийские политики бывшие, потому что большинство из них это, скажем так, уже ветераны политические. Многие из них уже в своих собственных странах вышли в разряд, никаким образом не влияют на политику собственной страны, собственного правительства, не определяют повестку дня политическую в своей стране, поскольку есть уже, являются уже, ну, скажем так, достаточно элитными людьми, да. Это бывшие представители левых партий, которые всегда были дружны коммунистических движений, представители профсоюзных движений, которые всегда были связаны с Москвой в прошлые годы, в прошлом столетии даже. Вот. И оказавшись не у дел у себя в стране, они с готовностью, естественно, пошли на сотрудничество с Россией в рамках вот этого вот нового проекта уже после аннексии Крыма. Ну, к примеру, если взять Грецию, да, то это люди, которые представляют, были во власти совсем еще недавно, можно сказать, да, это Сириза, партия левая, которая включала в себя представителей разных политических сил, ультралевых, левых, ну, которая уже утратила власть, но в прошлые годы действительно формировала правительство, и эти люди имели статус государственный. Это бывший министр обороны, если мы Костас Сифихас, да, это бывший министр экономики, и даже уже выйдя в отставку, они были задействованы Москвой для работы в Украине, да, мы можем вспомнить, как в 15 году в Исихас и еще несколько представителей греческого, скажем так, отряда друзей оккупации Крыма, когда еще не была создана даже эта ассоциация, они приехали в Одессу и пытались там с пророссийскими организациями провести некий форум, но были блокированы в гостинице местным правым сектором и таким образом свою функцию не выполнили. Но их, им работу нашли в другом месте. Да? Была создана вот эта ассоциация друзей Крыма. Но было заявлено, что там есть представители 30 стран. Но даже на сайте самой ассоциации их гораздо меньше, а наша проверка показала, что их еще меньше. Но мы, по крайней мере, вот можем сказать точно, что где-то в 20 странах они есть. И не в каждой из этих стран они легализованы по законодательству этой страны. То есть есть организации, которые зарегистрированы. Это в Норвегия, это Греция, опять же, это еще несколько стран, но это они не играют никакой роли особой в своей стране. Это несколько человек, скажем так. Тем не менее, что самое интересное, что сама Международная ассоциация друзей Крыма, она не оформлена в России никоим образом. То есть это неформальное объединение, которое даже Украина не может внести в санкционный список. Вот. Но, тем не менее, интересно, каким же образом тогда финансируется это неформальное объединение, которое не является юридическим лицом. А мы знаем, что сколько денег тратится вообще на эти мероприятия не только на территории Крыма, не только на территории России, но и в других странах, потому что мы наблюдаем последние годы желание кураторов этого проекта, им является так называемый вице-премьер Крыма Георгий Муратов, он же является постоянным представителем Республики Крым при президенте Российской Федерации. Достаточно большие мы обнаружили финансирование, которые идут через эти структуры. Во-первых, Международная ассоциация Крыма проводит свои форумы на полях Ялтинского международного экономического форума. Мы обнаружили странную вещь, что и этот Ялтинский международный экономический форум, который самая большая, можно сказать, российская тусовка на территории Крыма, которая проходит в самом фешенебельном отеле «Мрия» в Оползневом, да, в Ялте, он создан, этот фонд, оформлен как юридический как фонд, он создан общественной организацией «Деловая Россия», которую возглавляет Павел Титов, это сын Бориса Титова, омбудсмена российского, недавно засветившегося в скандале с дворцом Путина под Геленджиком, и мы помним, что Путин даже сказал, когда он выйдет на пенсию, он пойдет работать в Титову, в его виноградарском предприятии. Основателем Ялтинского международного форума является также прокси-центр Сергея Лазуткина. Это группа компаний, которая занимается организацией самых больших форумов деловых и других спортивных форумов в России. И также это учреждение, как бы государственное, деловой и культурный центр Республики Крым, но самое интересное, что он сам по себе, его основателем является город Москва. И город Москва передал права учредителя постоянному представительству Республики Крым при президенте Российской Федерации, основателем которого является уже правительство Крыма. Ну, вот такая странная немножко структура, вот, но что, о чем она говорит нам? Она говорит о том, что и через эти структуры, она, собственно говоря, и идет финансирование всех этих мероприятий. О чем она говорит? Она говорит прежде всего о том, что все отцы-основатели этих организаций и фондов – это российские организации. То есть крымских там нету. Не доверяют россияне своим, скажем так, гауляйтерам в Крыму. Поэтому все финансирование идет через московские либо всероссийские структуры.
Вот в чем интерес российских организаторов, да, этой сети, мы будем в дальнейшем говорить, ну, в принципе, да, это находится на поверхности. А вот в чем мотивация вот этих европейских деятелей и политиков, которые присоединяются к этой, скажем так, специфической миссии, да, которую они должны выполнять в странах Евросоюза?
Мотивация разная, но, в принципе, она тоже на поверхности, она тоже не родилась сегодня. Это люди, которые благодаря поддержке России имеют те ресурсы, в том числе и для своей деятельности в своих странах. То есть мы видим представителей разного спектра, вы сказали об этом вначале, совершенно верно. То есть это от ультралевых до ультраправых. И, казалось бы, эти люди не должны были бы между собой идеологически сотрудничать, но, тем не менее, вот в этом, как мой коллега Евгений Лиша написал в Ливарии, вот они как-то скрещиваются между собой на пророссийских настроениях. Это вышедшие в разряд уже политики, которые таким образом теперь задействованы и имеют возможность мелькать перед камерами и присутствовать на мероприятиях, которые организовывает Россия с международным статусом. У них появился новый статус. Да, они теперь могут называть себя там координаторами, членами Координационного совета, Международной ассоциации, Друзья Крыма и так далее. То есть эти люди теперь задействованы в этих мероприятиях. Как минимум дважды в год они совершают поездку в Москву, из Москвы в Крым, принимают участие в различных мероприятиях, дают интервью, участвуют во всевозможных медийных мероприятиях, и таким образом их имя присутствует, Google их уже находит. Второй эшелон, я бы так сказала, это действующие политики, которые, по всей вероятности, имеют возможность получать поддержку не только медийную для своей политической работы в собственной стране. И мы, конечно, не можем доказать, что их финансируют, но то, что их деятельность в рамках этой ассоциации не за их счет, показывает просто элементарный подсчет и подсказывают нам тендеры, документы которых в свободном доступе можно увидеть, и названные мной организации, которые составляют вот этот скелет организационный Ялтинского международного форума и Ассоциации друзей Крыма на полях этого форума, который проводит свои встречи, они показывают нам сотни миллионов рублей, которые тратятся на организацию этих поездок, на встречу их, на пребывание в Москве, на пребывание в Ялте и так далее. И мы понимаем, что эти деньги тратятся не просто так. Третий момент – это, скажем так, помощь в организации и развитии бизнеса в России. Мы видели на примере представителя британских друзей Крыма, который всего лишь один раз побывал в Крыму, но после этого у него появились компании, которые были зарегистрированы в свободной экономической зоне Владивостока, Порто-Франко, Владивосток-Порто. Угу. И это были первые такие британские компании, которые, собственно говоря, там появились. И когда мы пытались связаться для того, чтобы спросить у британских друзей оккупации Крыма, да, каким же образом помогает им в бизнесе, но мы, к сожалению, не смогли получить ответ. Но мы можем судить по размаху планов, которые строят эти люди на территории Российской Федерации. Это строительство многомиллионных, возможно, многомиллиардных каких-то объектов и получение преференции от правительства России, потому что эта зона освобождена от тех налогов, которые есть на всей остальной территории. Мы видим, что некоторые друзья оккупации Крыма открыли свой бизнес в Крыму. Например, клубнику выращивает в Альдемгамбере главный друг Крыма в Италии, имеет свое теперь клубничное хозяйство в Крыму. Мы видим, как некоторые германские друзья Крыма открыли свой строительный бизнес в Крыму. Это бывшие, скажем так, советские, да, немцы, которые переехали в Крым. Мы видим итальянскую деревню в Черноморском районе, которая также при поддержке правительства Крыма была создана как, скажем так, летняя резиденция итальянской ассоциации друзей Крыма. И, это не крупный бизнес, но тем не менее люди, которые у себя на родине его не имеют, вдруг они получают его в Крыму, поэтому мы понимаем, что это своего рода вот такая вот благодарность за их деятельность.
Не могу не спросить о реакции на публикуемые вами материалы, да, результаты ваших расследований и исследований вот этой большой темы, да, так называемой народной дипломатии. Я здесь должен напомнить, что мы неоднократно направляли письма, в том числе и Георгию Мурадову, и этот эфир не стал исключением, но ответа нет. А вот почтовый ящик, который указан на сайте Международной ассоциации друзей Крыма, его в природе, судя по всему, не существует. Письма, отправленные на него, возвращаются с отчетом на ошибки. Но знаем мы, что была реакция. Да, об этом рассказывал в том числе и сам Центр журналистских расследований. Господин Мурадов направлял письмо господину Киселеву, да, это известный российский телеведущий, глава холдинга «Россия сегодня», с просьбой, да, обратить внимание. Да, в этом письме выражалась обеспокоенность публикациями Центра журналистских расследований о деятельности вот этой так называемой Международной ассоциации друзей Крыма. Известно ли что-то о продолжении этой переписки? Да, была ли какая-то еще реакция со стороны Мурадова или вот тех людей, которые состоят в этой ассоциации друзей Крыма, на ваши материалы?
Нет, не было той обещанной, вернее, той запрошенной у Киселева реакции, которую хотел Мурадов, ее на сегодняшний день пока что нет. Я думаю, что засветка этого письма, этого обращения, она сыграла свою роль, и спасибо источникам «Зеркала недели», что они добыли этот документ, и мы его опубликовали, и мы понимаем, что глубокую обеспокоенность господина Мурадова и его нежелание что-либо комментировать о деятельности Ассоциации друзей Крыма, либо других проектов, которые он курирует, международных. Он выступает в роли такого своего рода министра иностранных дел Республики Крым, да. Мы понимаем, почему он этого не хочет. Ему бы хотелось, наверное, я так думаю, чтобы вообще эта тема затихла, и кроме российских СМИ, кроме крымских подконтрольных СМИ, больше никто о друзьях Крыма не рассказывал. Почему? Потому что мы даем ту информацию, которую они замалчивают. Кто на самом деле эти люди? Чем они вообще влиятельны в своих странах? Это, как правило, невлиятельные уже люди. Но Россия и этот пропагандистский проект показывают их как очень весомых людей, которые присутствуют на международных мероприятиях в Крыму, которые показывают, что легитимизация референдума 2014 года, дальнейшие попытки аннексии Крыма, они приветствуются на Западе. Они являются тем голосом, который рассказывает о том, что не весь Запад хочет санкций против России за ее агрессию против Украины. Что уже все привыкли и устали от крымского вопроса, давайте его закроем, Крым прекрасен. Вот. Им для этого нужны эти люди. А когда мы рассказываем о том, кто они на самом деле есть, что в рядах этой ассоциации осужденный международным трибуналом военный преступник, осужденный господин Шешель, да, в Сербии, осужденный за этнические чистки, который провел за решеткой более 10 лет. Это не очень, наверное, нравится организаторам этого проекта. Когда мы рассказываем о том, кем на самом деле являются очень уважаемые друзья Крыма из Франции, да, в таких... Сколько людей из этой ассоциации вообще в своих странах получили уголовные преследования, в том числе за воровство партийных денег, в том числе за какие-то аферы во время выборов. Конечно, это не нравится. И поэтому мы не ждем какой-то реакции, потому что для них самое главное, чтобы мы замолчали. Но мы, конечно же, будем продолжать, хотя мы подвели первый итог этого наших расследований, мы будем продолжать. Почему? Потому что только трое из этих деятелей на сегодняшний день являются фигурантами украинских санкционных списков. Хотя все эти люди много раз, они уже некоторые из них даже забыли, сколько раз они уже были в Крыму. Вот, например, Вебер, Гендрик из Норвегии вспоминал то ли 15, то ли 16. Плюс добавим еще не менее 5 раз он был на оккупированных территориях Донбасса. И люди нарушают государственную границу. Эти люди нарушают законодательство Украины, являются угрозой национальной безопасности. Но только трое из них попали в санкционные списки Совета по национальной безопасности и обороны Украины. Мы готовим эту базу еще и для того, чтобы наше Министерство иностранных дел, коммуницируя со своими коллегами в разных странах, говорили о деятельности этих организаций, которые подрывают политику своих правительств, своих, на территории своих стран, которые финансируются, естественно, эти деньги нигде не декларируются. Это деньги, которые вливаются в политические проекты на территории стран Европейского Союза, стран НАТО, которые вливаются в грязные деньги, потому что они непрозрачные, да, деньги, которые вливаются в организацию всевозможных политических проектов, в том числе это вмешательство в выборы. И поэтому я думаю, что мир имеет право знать эту информацию, иметь эту информацию, и мы продолжаем свой мониторинг деятельности этих людей на территории оккупированного Крыма, Донбасса, в своих странах. И, конечно, последний год, который коронавирусный год, который карантин во многих странах, естественно, снизил активность всех политических каких-то проектов и мероприятий, он повлиял, естественно, и на деятельность Ассоциации друзей Крыма, потому что многие проекты не состоялись, многие мероприятия, примером, они собирались в Норвегии, в Осло проводить международную конференцию по Крыму, и она не состоялась, была перенесена, и много-много мероприятий. Поэтому я думаю, что прямо пропорционально, скажем так, вакцинации в разных странах мира против коронавируса, эта деятельность будет возрождаться, потому что это очень выгодный проект, в том числе и для некоторых контрагентов господина Мурадова, его коллег, бывших по Россотрудничеству. Мы видим по государственным закупкам, что услуги различные по организации мероприятий и за рубежом, и на территории России, на территории Крыма подряды получают одни и те же компании, вот, и они там уже как штатные, проводятся все эти закупки по процедуре у одного поставщика, и поэтому это еще такая, скажем так, коррупционно-емкая кормушка для тех, кто привык работать с такими структурами Министерства иностранных дел России, как Россотрудничество, либо же другие организации, фонды «Русский мир» и так далее.
Спасибо вам за беседу. Напомню, с нами на связи была Валентина Самар, главный редактор Центра журналистских расследований. Напомню, что весь цикл материалов о так называемых друзьях аннексии, да, друзьях оккупации Крыма опубликован на сайте Центра журналистских расследований. За более подробной информацией вы можете обратиться к этим материалам. Мы же продолжаем наш разговор. И вот в продолжение той темы, как складывается судьба вот этих друзей аннексии Крыма после того, как они ассоциируются, да, с этим кремлевским проектом. Вот не у всех она складывается благополучно. Так, в апреле 2019 года Георгий Мурадов, о котором мы уже говорили сегодня в нашем эфире, на очередном собрании вот этих друзей в Ялте сообщил о задержании троих ассоциированных с этой ассоциацией политиков. Так, вот как писала об этом РИА Новости, да, со слов самого Мурадова. Троих общественных деятелей, состоящих в Международной ассоциации «Друзья Крыма», арестовали и предъявили им ряд обвинений. Это в 2019 году происходило. Об этом в ходе заседания ассоциации сообщил вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов. Продолжаю я цитировать РИА Новости Крым, цитата самого Мурадова. По полученной информации, член клуба друзей Крыма от Литвы господин Палецкис сейчас находится в тюрьме. Его арестовали по подозрению в шпионской деятельности в пользу России и по другим надуманным причинам, говорил господин Мурадов. Господин Гапоненко, который принимал участие в работе нашего клуба и в круглом столе зарубежных украинцев, был арестован латвийскими властями. 4 месяца провел в тюрьме, получил инфаркт и в тяжелом состоянии был отпущен под подписку о невыезде. Он не может выехать на лечение. На днях арестовали во Франции Юбера Файяра, которому придумывают разные глупые обвинения. Он пригласил на конкурс во Францию девушек из Донецка. Его арестовали в подозрении в сутенерстве, рассказывал Мурадов иностранным гостям, участвующим в Ялтинском международном экономическом форуме. Здесь можно добавить, что упомянутый Юбер Файяр известен еще и тем, что открыл в частном доме в Марселе так называемое консульство ДНР, учредил ранее агентство знакомств «Любовь России». На данный момент он остается в тюрьме и пытается оспорить решение французского суда о ликвидации так называемого консульства. Подробнее о том, что произошло в Литве, мы поговорим с Евгением Титовым, российским журналистом, который был вынужден выехать из России. Евгений с нами на связи по телефону. Доброе утро.
Доброе утро, Сергей.
Итак, что же случилось вот с этим членом клуба друзей Крыма, да, господином Палецкисом? Можете ли нам рассказать?
Ну, сам вообще Альгердас Палецкис здесь в Литве довольно давно известен, и он в свое время относился к политической элите страны. Он был и депутатом Сейма в начале 2000-х годов, и членом городского совета Вильнюса, и вице-мэром Вильнюса. Ему еще в 2011 году предъявлялись обвинения уголовные за отрицание советской оккупации. Тогда, в общем, довольно долго все это дело длилось. В итоге он был приговорен к штрафу. Вот. А сейчас его судят по подозрению в шпионаже в пользу другого государства. Так это официально формулируется. Ну, в средствах массовой информации, как бы, я не встречал сведений о том, что это как-то связано с организацией «Друзья Крыма», вот, про которую вы говорите. Но, тем не менее, значит, его обвиняют в том, что он в составе организованной группы, в том числе вместе с работником российской разведки, собирал информацию о деле по событиям 13 января 1991 года в Литве. Это для Литвы имеет принципиальное значение, потому что я напомню, что именно вот 13 января 1991 года состоялись кровавые события у Вильнюсской телебашни. Именно вот в этот период. И теперь его обвиняют в том, что он за денежное вознаграждение, за деньги собирал вот эту вот информацию о судьях, которые осуществляют это дело. Ну и то, о чем до этого ваша героиня говорила, как утверждает следствие, что в качестве вознаграждения вот за эту деятельность Агирдасу Полецкису предлагалась помощь в установлении контактов с представителями российских политических партий, помощь в установлении бизнес-контактов для того, чтобы осуществлялось финансирование одной из литовских партий. И он провел под стражу около полутора лет. Сейчас он находится под интенсивным надзором, но суд продолжается.
Благодарю вас за информацию. Напомню, с нами на связи был Евгений Титов, российский журналист, который сейчас живет в Литве. Рассказал он нам о истории, да, одного из членов, да, так называемых клубов друзей Крыма. Мы продолжаем нашу беседу, да, поговорим. Я вот здесь еще хочу сказать, что мы перед этим эфиром пытались связаться не только с господином Мурадовым, да, мы пытались связаться и с теми людьми, чьи имена сегодня звучат в нашем эфире. Ответов мы не получили, но тем не менее, и пользуясь тем, что я сейчас в эфире, да, могу озвучить это приглашение еще раз. Если указанные лица захотят опубликовать свою позицию, да, предоставить нам и ответить на наши вопросы, мы обязательно предоставим им такое право, и ту информацию, которую, возможно, они бы хотели нам предоставить, мы опубликуем. Далее мы поговорим о еще одной истории. О ней сообщило представительство президента Украины в Автономной Республике Крым. Удалось предотвратить участие французских ученых в проекте «Крым-Севастополь-2020». Вот информация, которая была у представительства, да, такая превентивная информация относительно намерений государства-оккупанта по привлечению представителей научных кругов Франции осуществить историко-археологический проект «Крым-Севастополь-2020». Эта информация была передана для проверки и соответствующего реагирования, сообщает пресс-служба представительства президента. В результате своевременно проведенной работы представители научных учреждений Франции отказались от участия в так называемых международных мероприятиях и информационных акциях оккупационной власти полуострова. Планы оккупантов были сорваны, цитирую я по сообщению на Facebook-странице представительства президента Украины в Автономной Республике Крым и Севастополе. С нами на связи Антон Кореневич, постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым и Севастополе. Антон Александрович, доброе утро.
Доброго ранку.
А могли бы вы подробнее рассказать об этой истории, что это был за проект, да, и что именно удалось предотвратить вот этим реагированием, да, о котором было сообщено?
Ну, наше представництво, і, зокрема, у нас є відповідна служба міжнародних зв'язків, до речі, які двоє з трьох співробітників є кримчанами, постійно слідкує за усіма оцими спробами держави-окупанта реалізувати отакі політики так званих друзів окупації чи так званої народної дипломатії, так і за допомогою залучення різних науковців, артистів, відомих особистостей, говорити про те, що от світ починає визнавати, що Крим це вже не Україна, так і що, мовляв, вже починається якась легалізація спроби анексії. А ми постійно за цим слідкуємо, і насправді в нас за час роботи дуже багато матеріалів, які ми передавали на відповідне реагування і у зовнішньополітичне відомство, і правоохоронним органам. Тому ми цю роботу робимо і ведемо системно, я думаю, найбільш системно серед усіх державних органів, напевно. А цей конкретний кейс стосувався великого проєкту, який російські пропагандисти хотіли використати знову таки в своїх цілях, показати спробу легалізації, спроби анексії. Йшлося про розкопки періоду Кримської війни 19-го століття і розкопки, зокрема, місця поховань французьких солдатів, і не тільки, власне, біля Севастополя і на інших територіях Кримського півострова. І, відповідно, була ідея вже залучити широкі наукові кола Франції до цього. Є відповідно так само певна неурядова ініціатива у Франції, яка очолюється одним громадянином Франції. І, власне кажучи, він був відповідальний за реалізацію цього проєкту. Ми справді на упередження зібрали багато інформації. Я думаю, що декілька місяців, можливо, навіть більше, ми назад це все починали робити. Ну і передавали її відповідно для реагування. І дійсно в результаті цього всього вдалося запобігти широкому залученню французьких науковців до цього проєкту. Тобто те, що хотіли реалізувати російські окупанти в Криму, так, тобто широке залучення представників академічних шкіл Франції, престижних університетів, там академічних установ, цьому всьому вдалося запобігти. І того масиву пропагандистського, який вони хотіли мати від цього проекту, у них, власне кажучи, не вийшло. Тобто той масштаб, який очікувався, він не був реалізований.
Я хотел бы уточнить, вот крымские и российские средства массовой информации сообщали о том, что минувшей осенью раскопки в Крыму, вот на местах сражений, да, Крымской войны, они все-таки прошли, принимали участие в этих раскопках и граждане Франции, правда, вот, да, медийно выделялся там только один, это Пьер Малиновский, который и был организатором данного археологического тура, он неоднократно бывал в Крыму во время периода попытки российской аннексии Крыма, и на собственной странице Facebook он указывает, что является главой фонда развития русско-французских исторических инициатив. Правильно ли я понимаю, что те раскопки, да, которые были проведены в Крыму, это была всего лишь часть вот масштабного проекта, который в итоге не будет реализован?
Ну, бачите, я просто не хочу називати ці прізвища і ці організації, хоча безумовно йдеться саме про цього громадянина. Тобто, да, розкопки були, він там був, він, як ви правильно кажете, одноразово бував в Криму. Але була у них ідея зробити масштабну пропагандистську акцію. Про це в провідних французьких виданнях, з залученням провідних французьких науковців. А по факту приїхав там лише він. Там, да? Ну, можливо, ще хтось з маргінальних сіл, які там разом з ним є оцими друзями окупації. Тобто, так, він приїхав і в цьому сенсі, ну так. Але вони не досягли того масштабу, який вони хотіли мати, і показати, що серед культурне, наукове співробітництво, ну, і публікації в провідних французьких засобах масової інформації, так, про це, що, дивіться, вже от світ дивиться на Крим і на російську окупацію інакше. Цього не сталося. І я думаю, що тут, напевно, ми щось зробили правильно.
В начале эфира мы говорили с Валентиной Самар, главным редактором Центра журналистских расследований, который ведет довольно планомерную работу по изучению вот в том числе и этой ситуации. Она говорила о том, что в украинских санкционных списках только 3 человека есть, которые принимают участие вот в этих инструментах народной дипломатии, да, целью которых является легализация попытки российской аннексии Крыма. Как вы считаете, должна ли быть эта работа, да, в направлении санкций в отношении вот тех лиц, которые помогают, значит, вот Москве продвигать эти месседжи по Крыму, должны ли быть эти санкции усилены, да, и должен ли быть расширен перечень лиц, в отношении которых применены санкции Украины?
Мы, представительство президента Украины в Автономной Республике Крым, мы співпрацюємо с пані Валентиною, мы с Центром журналистских исследований, мы дуже поважаємо їх роботу. Вони одна з найбільш фахових експертних організацій, які займаються цими питаннями фіксації порушень відповідних, питаннями санкцій. І я тільки можу погодитися, що дійсно нам по треку санкцій треба працювати. Тут є питання, і це можна покращити. Знов-таки, всі ці списки, всі ці переліки є і у пані Валентини, Центру журналістських розслідувань, і у нас, і в інших державних органів. Тож я думаю, що так, питання санкцій ми обов'язково маємо інтенсифікувати, тому що оці іноземці, знову ж таки, так, це ж зазвичай ясно, що це приватні ініціативи, що це там представники неурядового сектору, що все-таки, я на цьому хочу наголосити, жоден, поважаючи себе, так, науковець, чи культурний діяч, чи тим більше офіційна особа, вони не поїдуть зараз у Крим, тому що вони розуміють, що це підігравання російському окупаційному режиму. Тобто це в основному більшій мірі маргінальні якісь такі кула, але все-таки я абсолютно погоджений з пані Самар, це все треба фіксувати, це все треба санкціонувати, щоб іноземці розуміли, що Україна за цим слідкує і належним чином на це реагує.
Благодарю вас за беседу. Напомню, с нами на связи был Антон Кореневич, постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым и городе Севастополе. Я напомню, что говорим мы сегодня о деятельности так называемой Международной ассоциации друзей Крыма. Да, видим мы, что это неформальное объединение, потому что, как стало вот нам известно в ходе сегодняшнего эфира, и как об этом рассказывает Центр журналистских расследований, не зарегистрирована эта Международная ассоциация даже в российском законодательном поле. Вот это неформальное объединение, да, работает для продвижения вот такого кремлевского нарратива о событиях в Украине, в частности в Крыму, и о необходимости отмены санкций, которые были введены странами Евросоюза, да, и Соединенными Штатами Америки за оккупацию части Украины, да, и за военную агрессию России против Украины. Ну что же, поговорим мы далее о том, да, если уж подводим сегодня какие-то предварительные итоги, давайте поговорим о том, насколько эффективной выглядит эта политика, это применение инструментов так называемой народной дипломатии, да, и стоит ли вот оно того, да, если судить об этой ситуации по логике российских властей. Ну, поговорим мы об этом с Владимиром Жбанковым, юристом в области международного права и экспертом Дома Свободной России в Киеве. Владимир, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте поговорим о том, как применяется вот этот инструмент, это политика так называемой народной дипломатии. Вот судя, исходя из всего того, что прозвучало сегодня в нашем эфире, исходя из того, да, как можно наблюдать за тем дискурсом, который есть в том числе и в европейских государствах, вот 4 года уже существует вот эта ассоциация друзей Крыма международная. Можно ли говорить о том, что она добилась каких-то существенных успехов?
Ну, во-первых, я бы сказал, что это не международная дипломатия, это то, что называется soft power, мягкая сила. Вот. И у России в нее не получается работать с этой частью, ввиду того, что они, когда вот только началась война, они выгнали своего главного идеолога Владислава Юрьевича Сюркова. И тот, собственно, делал очень хорошие, ну, в смысле, так сказать, в кавычках хорошие, в смысле, эффективные средства мягкой силы и не только в Украине, но и в Восточной Европе, и много где. Вот. Ну, когда все это закончилось, ну, сейчас это клуб пенсионеров, ну, вот, люди туда входят, получают какую-то небольшую зарплату. Вот. Это не более, чем клуб пенсионеров, он не представляет никакой опасности.
А почему вот возникла такая кадровая проблема? Почему союзниками России вот в странах Евросоюза часто становятся вот такие политики с, мягко говоря, неоднозначной репутацией, те политики, которых считают уже аутсайдерами, да, в своих странах, в политической жизни, почему именно они становятся союзниками России вот в частности в крымском вопросе?
Ставьте себя на их место. То есть, если у вас еще не закончилась карьера, то вам хочется как-то развиваться. А если она закончилась, то вам хочется напоследок получить, ну, хотя бы там свои, там, не знаю, 50 тысяч евро в качестве гонорара и закончить карьеру. Все очень просто.
Но говорили мы о том, что финансируется эта деятельность щедро, в том числе и за счет бюджетных денег, да, речь идет о сотнях миллионов рублей, это только то, что можно отследить по публичной части, да, по той информации, которая публикуется на сайте государственных закупок и так далее. Здесь вопросы два. Ну, первый, да, это те, кто мог бы давать эти деньги, выделять на эту деятельность, конечно же, можно предположить, что их беспокоит вопрос эффективности этой политики, да, по вашему мнению, беспокоит ли кого-то вопрос эффективности того, как тратятся вот эти деньги, которые выделены на инструменты так называемой народной дипломатии?
Ну, я бы чуть-чуть поменял бы слово все-таки между эффективностью и вообще тратами. Все-таки нужно поставить слово «освоить». Угу. Есть некоторый бюджет на внешнее политическое влияние, так вот, на так называемую мягкую силу. И они осваивают вполне эффективно. Соответственно, все деньги потрачены. Так как сила мягкая, и никто на нее, соответственно, по ней отчитаться невозможно. Соответственно, эффекта ноль, деньги освоены. Просто это чистое воровство.
А как вы думаете, в дальнейшем будет ли это продолжаться, либо, может быть, какая-то новая идея может появиться у Кремля? Ну, я говорю о том, что ассоциация, Международная ассоциация друзей Крыма, она была создана в 2017 году, не сразу пришли к этой идее, хотя попытки работать в этом направлении уже были, говорили мы об этом в нашем эфире, но вот по вашему мнению, может ли произойти какой-то, не знаю, или смена приоритетов, или ребрендинг этой же ассоциации, раз уж дело не идет... Не спорится так, как этого бы, наверное, хотелось тем, кто этот процесс организовал.
Думаю, все будет хорошо, она будет получать деньги, и все у нее будет хорошо. Вот.
А российские налогоплательщики не обидятся ли на такое распоряжение бюджетными деньгами?
Знаете, есть на что обижаться. Это, наверное, самое невинное, на что можно тратить деньги российских налогоплательщиков, кроме там отравлений, использование ядерных отходов в качестве отравляющих веществ по всему миру. Нет, это не самое ужасное, на что можно ответить.
Я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Владимир Жбанков, юрист в области международного права, эксперт Дома свободной России в Киеве. Говорили мы сегодня о Международной ассоциации друзей Крыма, которая была создана российскими властями, да, для, в том числе, работы в странах Европейского Союза для продвижения определенного нарратива о событиях в Украине, в частности, в Крыму, и о санкционной политике стран Евросоюза и Соединенных Штатов Америки. Неоднократно мы поднимали эту тему в нашем эфире. Очевидно, что будем говорить и в дальнейшем. Еще раз могу рекомендовать обратиться к сайту Центра журналистских расследований, на котором опубликованы все материалы из этого цикла. ЦЖР довольно детально изучил, исследовал, да, это явление, и более подробная информация есть на сайте Крымского центра журналистских расследований. Мы также продолжаем следить, в том числе и за этой ситуацией. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может не только присоединиться к каждому нашему эфиру, все наши эфиры открыты для наших радиослушателей, вы можете дозвониться к нам и по завершении прямого эфира. Работает номер телефона 8 800 10 06 926. Ваше сообщение останется на автоответчике. Мы обязательно послушаем все, что вы нам хотите сказать, и по необходимости свяжемся с вами. Если вам есть что добавить к этой информации, вы можете прислать нам ее на электронную почту. Адрес есть на сайте Крым Реалии. Также можете связаться с нами через форму обратной связи. Она тоже есть на сайте Крым Реалии. Через социальные сети присылайте нам ту информацию, которая у вас есть. Также я скажу, что... Еще раз повторю, что перед этим эфиром мы обращались и к господину Мурадову, и по тем контактам, которые указаны на сайте Международной ассоциации друзей Крыма, и к некоторым перечисленным в нашем эфире сегодня европейским общественным деятелям и политикам, мы также присылали приглашение принять участие в нашем эфире. Ответа не получили, но тем не менее приглашения эти остаются в силе. Если указанные лица захотят обозначить свою позицию и ответить на наши вопросы, мы обязательно эту информацию также опубликуем и вас, наши уважаемые радиослушатели, с ней ознакомим. Также хочу сказать, что обращались мы непосредственно и к господину Пьеру Малиновски, который организовал недавний археологический тур для граждан Франции на территорию Крыма. На это приглашение мы также ответа не получили, оно также остается в силе. Ну что ж, я еще раз напомню, что если вам есть что добавить к той информации, которая была опубликована сегодня, да, к нашему разговору, вы можете написать нам на электронную почту, дозвониться к нам по телефону 8 800 10 06 926 и попытаться. Мы всегда ответим вам, если вы напишете нам через социальные сети, поэтому звоните, пишите нам. Также я бы хотел напомнить, что ни в коем случае нельзя пропускать вечернее шоу «Радио Крым Реалии» в 19:00. Также хотел бы сказать, что следующим будним утром, да, этот эфир для вас проведет уже Сергей Громенко. Встречайте его в следующий понедельник. А я с вами пока что прощаюсь. Сергей Макрушин. Это радио «Крым Реалии». Скоро увидимся и услышимся. Хорошего настроения. We'll be right back.